Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в субботу, 23 сентября, совершить паломническую поездку в Свято-Успенский монастырь в Александровой Слободе. В царствование государя Иоанна Васильевича Грозного Александрова Слобода длительное время была второй столицей Московского государства. Александрова Слобода – царская вотчина. Здесь стоял загородный дворец государя Василия III и был построен белокаменный Троицкий собор, построен по подобию Троицкого собора Лавры преподобного Сергия Радонежского. Фрески Троицкого собора были выполнены лучшими русскими мастерами. В Троицком соборе Свято-Успенского женского монастыря мы с вами сможем помолиться учтимых чудотворных икон Пресвятой Богородицы: Владимирская, Страстная, Чернигово-Гефсиманская, учтимые иконы Успения Пресвятой Богородицы. В Троицком соборе находится и чтимый, очень редкий образ древа Иисеева и необыкновенное деревянное скульптурное распятие Господа нашего Иисуса Христа. В Троицком соборе находится ирака с мощами строителя Свято-Успенской обители преподобного Корнилия Александровского. Мы с вами сможем, помолившись, приложиться к святым мощам угодника Божия. В этом году мы праздновали столетие явления державной иконы Пресвятой Богородицы. Державный образ Царицы Небесной был обретен в Коломенском, в храме Вознесения Господня, который воздвиг государь Василий III, благодарность Богу за рождение наследника, будущего первого помазанника Божия на престоле Московского царства, государя Иоанна Васильевича Грозного. Имя первого помазанника Божия на престоле Московского царства, государя Иоанна Грозного, было оболгано и оклеветано с началом Ливонской войны. В ходе этой информационной войны, развязанной в XVI веке Латинским Западом против России, русского царя и русского народа, были выдуманы многие небылицы и черные мифы, которые продолжают повторять до наших дней. Во время нашей паломнической поездки мы постараемся опровергнуть многие черные мифы о первом русском царе, о истории России. Напоминаю, поездка в Свято-Успенский монастырь в Александровой Слободе состоится 23 сентября, в субботу. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Сегодня мы... Вчера в церкви праздновалась память великого Божьего святого Боговица и пророка Божия Моисея. И сегодня мы с вами немного поговорим о этом святом, об этом великом Божьем пророке, потому что довольно часто Ветхий Завет оказывается как-то за гранью нашего внимания. Мы, конечно же, сосредоточены на Евангелии, на Священном Писании Нового Завета, но для Господа Иисуса, для апостолов, Священным Писанием, к которому они постоянно обращались, был, конечно же, Ветхий Завет. Весь Ветхий Завет, он служит предисловием и предизображением к новому, к пришествию Господа нашего Иисуса Христа, и он служит тем фоном, на котором разворачиваются новозаветные события, которые нам могут быть непонятны или понятны, но не в такой глубине, если мы не знаем Ветхого Завета. Поэтому если мы обратимся, например, к святоотеческим толкованиям, если мы обратимся к литургическим текстам нашей церкви, мы увидим, как часто проводятся параллели между Ветхим и Новым Заветом. Мы увидим, как часто упоминаются ключевые фигуры Ветхого Завета в богослужении, потому что для апостолов, для Господа и далее для святых отцов церкви Библия и Ветхий Завет – это был такой культурный мир, вот в котором они жили. То есть они знали все это наизусть. Вот как, знаете, вот у нас вот в современной там культуре мы, например, люди узнают цитаты из фильмов. Ну, какие-то известные, всеми любимые советские фильмы. И когда кто-то произносит кусок фразы из этого фильма, мы уже все знаем. Там спортсменка, комсомолка, уже там все знают, откуда это. Все знают там поэтические цитаты, например, из Пушкина, из Лермонтова, из того, что мы в школе учили, изведал враг тогда немало. В общем-то, все это формирует такой вот культурный контекст, который всем известен, и который нет необходимости подробно излагать, но вот если иностранец, например, учит русский язык, ему все это будет уже непонятно, он находится вне этого контекста. То есть он слышит эту фразу, и он не знает, откуда она. И он не знает, в каком она находится контексте. И он, даже он может прекрасно владеть там грамматикой, синтаксисом, все понимать, но он, находясь вне этого культурного контекста, он не будет это понимать. Та же проблема, кстати, возникает, когда русский человек учит какой-нибудь иностранный язык и не понимает часто, о чем идет речь, потому что находится вне культурного контекста. Вот для апостолов, для Господа и далее для святых отцов таким контекстом было Священное Писание и, конечно же, все Священное Писание. То есть история исхода, история Ветхого Завета, она была таким вот фоном, который все знали. То есть когда апостолы обращались с проповедью к своей аудитории, они уже исходили из того, что аудитория это либо иудеи, либо так называемые боящиеся Бога, то есть язычники, которые интересовались ветхозаветной верой, которые знали содержание Священного Писания Ветхого Завета, и их проповедь находилась как бы вот на этом фоне. Я помню, как когда я был новообращенным христианином, я читал, скажем, послание к евреям, и я об него споткался все время. У меня было такое издание Нового Завета в такой виниловой обложке. Я читал этот Новый Завет, и я очень много не понимал, потому что я не знал вообще контекста ветхозаветного, про что все это. И поэтому нам важно, конечно же, читать и знать Священное Писание Ветхого Завета. Хотя бы, когда у нас идет Великий пост, прочитывать все ветхозаветные премии, все ветхозаветные чтения, которые церковь предлагает во дни Великого поста. Вот просто смотреть календарь церковный и прочитывать все отрывки из Ветхого Завета. Потому что иначе нам многое будет непонятно, и многое будет понятно, но не на той глубине, на которой это было бы возможно, если бы мы хорошо знали Ветхий Завет. И один из ключевых моментов Ветхого Завета – это, конечно же, история Моисея. И я думаю, что если кто не читал, то я очень советую прочитать книгу «Бытие и исход». Там она достаточно легко читается. Это понятно, что там, когда идут следующие уже там числа, левит, там идут уже всякие подробные обрядовые предписания, которые немножко уже утомляют. А вот «Бытие и исход» — это книги, в которых достаточно много действия, и достаточно идет такое повествование, достаточно увлекательное и живое. Вот я очень советую прочитать. И история Моисея, она излагается в книге «Исход». Большая часть книги «Исход», она посвящена как раз жизни Моисея и его служению Богу. И мы можем вспомнить о том, как вообще книга, сначала книга «Бытия» описывает, как еврейский народ оказался в Египте, то есть потомки Авраама. В книге «Бытия» мы читаем, как одна из ключевых вообще фигур нашей веры, Авраам, отец всех верующих, как его потом называет апостол Павел, он заключает завет с Богом. И среди потомков Авраама появляется такой человек, как Иосиф. Иосиф, он среди своих братьев не пользуется популярностью. Они его воспринимают как выскочку, как заносчивого такого юношу. И они решают его сначала убить, но потом один из братьев отговаривает, говорит, нет, давайте мы его лучше в яму посадим, пусть он там сидит, а крови у нас не будет на руках. И он потом дело кончается тем, что его продают в рабство, работорговцы его отводят в Египет, и мы видим, как бедный Иосиф, он оказывается в совершенно прискорбном положении, вдали от родного дома, в рабстве, и он оказывается в качестве домашнего слуги у Потифара, египетского вельможи. И мы смотрим, как он себя ведет. Ведет он себя неожиданно. Вместо того, чтобы исполняться горечи и ненависти ко всему на свете, поскольку его предали родные братья, он попал в рабство, он находится на чужбине, он рабом является у какого-то чужого человека. Он вместо этого начинает усердно и добросовестно служить своему господину Потифару. И Потифар делает его главным в своем доме и ставит его над всеми своими делами, и он добросовестно ему служит. Но потом так получается, что у этого Потифара оказывается жена, которая пытается совратить Иосифа, и когда Иосиф уклоняется от ее объятий, она его обвиняет в том, что она пытается изнасиловать. Такое впечатление, что сам Потифар ей не верит, поскольку все это кончается неожиданно легко, то есть его отправляют в тюрьму, а они просто убивают на месте. И он там в тюрьме встречает двух сановников египетского царя, которые сидят в тюрьме, они попали в немилость к фараону, и они рассказывают ему, что они видели сны. Один был виночерпий, другой хлебодар, и Иосиф оказывается в состоянии тесно истолковать. Он говорит, что хлебодара казнят, а виночерпия вернут, и он, когда его вернут ко двору фараона, то пусть он за него заступится, замолвит словечко. И действительно так и происходит, виночерпий оказывается при дворе фараона и забывает на какое-то время об Иосифе, но потом фараон видит странные пророческие сны, которые никто не может истолковать, и спрашивает, кто бы мог их истолковать. И тут виночерпий вспоминает Иосифа, Иосифа вызывают во дворец фараона, и он разгадывает эти сны, видит в них пророчество, что будет 7 лет изобилия, потом 7 лет голода, принимает меры к тому, чтобы фараон ему поручает принять меры к тому, чтобы создать продуктовые запасы. И благодаря предусмотрительности Иосифа, когда наступает голод, то Египет переживает его как-то менее драматично, потому что есть запасы. И Иосиф, как человек добросовестный, как человек, который имеет особое благословение у Бога, он оказывается на втором месте после фараона в Египте. Он делает головокружительную карьеру. Это история про то, как человек, который начинает с самого несчастного положения, он раб, он, благодаря тому, что он вместо того, чтобы унывать и жаловаться на судьбу, добросовестно служит, добросовестно исполняет свои обязанности, он получает такой высокий статус. И как лучший друг фараона, он устраивает так, что его родня оказывается в Египте. И фараон разрешает поселиться. Он прощает своих братьев. И там братья приходят искать хлеба, потому что они тоже страдают от голода. Он их прощает, принимает, и они поселяются в Египте. Поселяются в Египте, и вроде пока все хорошо. Они в отличных отношениях с царем египетским фараоном. Иосиф занимает очень высокую позицию при дворе. Все хорошо. Но потом меняется, как говорится в Писании, восстал другой царь, который не знал Иосифа. Историки считают, что произошла смена династии. И из-за этого новые правители Египта начинают смотреть на потомков Авраама, это уже целый народ, начинают смотреть на них косо. Они начинают подозревать, что они в случае войны Египта с соседями, они поддержат противников египтян. И египтяне начинают притеснять и преследовать еврейский народ, принуждая их к работам. Они их обращают в рабство. Они стремятся их сжить со свету. Как вообще бывает, когда вот какое-то этническое меньшинство, оно рассматривается властями как нежелательное, их пытаются уничтожить. Но поскольку народ как-то вымирал недостаточно активно, фараон повелел повивальным бабкам умерщвлять всех новорожденных мальчиков. И в Библии, правда, упоминается, что повивальные бабки, они были, судя по их именам, египтянки, они саботировали этот приказ и не умерщвляли мальчиков, как-то отговаривались, говорили, что вот, мол, еврейские женщины, они успевают родить до того, как мы придем. И за это, поскольку они вот по страху Божию не исполняли такого повеления, говорится, что Бог умножал дома их. И вот в этой ситуации, когда народ находится в таком ужасном положении, рождается Моисей. Один из еврейских мальчиков, которых фараон желает убить. И мать, желая его спасти от опасности, она изготовляет такую корзинку, которая покрыта смолой, чтобы она не протекала, и пускает его в реку. Дочь фараона в это время выходит на реку со своими служанками и находит эту корзину, и дочь фараона подбирает и усыновляет Моисея. И так устраивает божественный промысел, что она хочет позвать кормилицу, и в качестве кормилицы приглашает его же родную мать. И вот Моисей вырастает в доме дочери фараоновой. И с ним лично, не с народом, конечно, его, а с ним лично все в порядке. Ему чрезвычайно повезло, он принадлежит, он живет в доме дочери фараоновой, он принадлежит как бы к египетской знати, с ним все хорошо, он может вообще не вспоминать о том, какого он рода, но как-то он сталкивается с тем, что египтянин бьет еврея, и он заступается за обижаемого, поразив египтянина, и понимает, что его могут самого за это казнить, и он убегает. Он убегает из страны, он поселяется в другом месте, он там вступает в брак, у него дети, и он живет там до старости. Бог его призывает в старости. Это, кстати, очень интересный и трогательный момент, когда в Библии один из примеров того, что ну, Бог может призвать человека в любом возрасте. И когда Бог призывает Моисея, Моисей уже стар, он уже всю свою жизнь прожил. И иногда люди, которые, молодость которых прошла в глубоко советские годы, они говорят, что, ну что, вот как-то с детства не был наставлен, вере нас учили, что Бога нет никакого, что мне теперь? Бог может человека призвать в любом возрасте, хотя бы и в глубокой старости. И вот Бог призывает Моисея для того, чтобы Моисей вывел из рабства народ Божий. И Моисей сначала отнекивается, ему это как-то вот не радуется всем. Он говорит, что я гугнив и косноязычен. Но Бог говорит, что вот Аарон будет говорить за тебя, если ты уж такой гугнивый. И в итоге Моисей идет к фараону и говорит, так говорит Господь Бог евреев, отпусти мой народ, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Фараон смотрит на Моисея, естественно, с некоторым недоумением, потому что какой еще может быть Господь Бог евреев? Ну вот, это люди, которые забиты, затоптаны, рабы. Это абсолютно бесправные люди. Какой у них может быть Бог? Ну вот Египет – это сверхдержава. Египет – это огромная блестящая цивилизация. Египет – это великая культурная нация. Вот до сих пор стоят вот развалины этого храмового комплекса Абу-Симбел в Египте. До сих пор туда приезжают туристы со всего мира и чрезвычайно изумляются на эти огромные величественные развалины. Они сейчас производят огромное впечатление. А вот во времена Моисея, когда люди жили в маленьких деревушках, в каких-то маленьких таких хижинках, и они приходили и видели все эти величественные постройки, они в обморок падали. Это производило на них потрясающее впечатление. Это был знак величественной египетской цивилизации, которая обладала достаточным могуществом, чтобы это вот воздвигнуть. Потому что это требовало огромного организованного труда, это требовало огромных инженерных знаний, это было свидетельством чрезвычайного могущества Египта. И вот какие-то рабы, какие-то абсолютно затоптанные люди, от них приходят представители, говорит, отпусти, так говорит Господь Бог евреев, отпусти мой народ. И фараону это, естественно, казалось чем-то смешным. Кто такой этот вообще Бог евреев, людей, находящихся в таком жалком состоянии? И он не хочет слушать Моисея. Но Бог насылает на Египет ряд бедствий, которые называются казни египетские. Они идут по нарастающей, и их цель показать фараону и египтянам, что на самом деле то, что они считают своим, то, что они считают дарами своих богов, это на самом деле происходит от единого истинного Бога. И что этот Бог не с блестящей, могущественной цивилизацией Египта, Бог с вот этими затоптанными людьми. Бог с людьми, человеческое достоинство которых отвергнуто египтянами, которых за людей не считают. И это тема, которая в Библии появляется постоянно. Вот в Новом Завете мы читаем у святого апостола Павла в послании к Коринфянам, где он говорит, посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного богородных, но Бог избрал немощное мира, и немудрое, ничего не значащее мира избрал Бог, чтобы посрамить значащее, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Бог заботится о людях, которые с человеческой точки зрения не важны, которые с человеческой точки зрения не имеют никакого значения, на которых с человеческой точки зрения не стоит обращать внимание. Бог солидаризируется с теми, кто слаб, кто отвергнут, кто растоптан, кто находится на дне общества. И эта идея абсолютно революционная не только для древнего мира, она и для современного мира абсолютно необычная. Для древнего мира было понятно, что в чем проявляется благословение богов. В том, что человек могущественный, сильный, богатый, перед ним заискивают, он сидит у себя на троне, всеми командует. Вот это боги благословили. А если человек где-то выполняет черные работы, находится в положении раба, им командуют, им помыкают, его могут избить в любой момент, ну, это уж точно не благословили. Это точно человек, который не имеет никакого отношения к Богу. Но уже в Ветхом Завете мы видим историю того, как Бог называет своими людей, которые отвержены. Людей, которые в социальном плане находятся на дне, которые не нужны никому. И здесь вот в Библии появляется это провозглашение того, что каждый человек перед Богом в очах Божьих обладает ценностью, потому что каждый человек создан по образу Божию. И чтобы подчеркнуть это, Бог избирает наиболее неподходящих людей. Бог избирает себе в народ тех людей, которые в Египте находятся именно на положении рабов. Недавно совсем, был на днях буквально, скандал про то, как заместитель председателя Государственной Думы, он сказал, что матери детей с серьезными врожденными патологиями, они должны вот делать аборт, их не рожать. Он там увидел этот ролик, девочка, которая родилась без рук, и он сказал, что вот надо все это еще на стадии беременности пресекать. Вызвал, конечно, скандал, он потом извинялся. Но почему то, что он говорит, это абсолютно неприемлемо с библейской, с христианской точки зрения? Потому что в глазах Священного Писания любой человек, любой человек, который абсолютно здоров, человек, который имеет серьезные врожденные проблемы, умный человек и неумный, богатый и бедный, человек любого происхождения, он дорог и ценен в очах Бога. Каждый человек обладает ценностью для Бога. И вот чтобы это подчеркнуть, Бог поднимает тех людей, которые сами находятся в самом жалком положении. Второй очень важный момент, который мы видим вот в книге «Исход», это то, что Бог выводит на свободу людей, которые сами себя вывести не могли. Вот иногда говорят, что Библия – это эпос такой. Ну, Библия – это не эпос по одному важному признаку. Эпос – это про то, какой народ крутой. Вот эпос – это про то, как наш замечательный народ геройский и его замечательные вожди побили врагов и всего добились. Эпос, он рассказывает о деятельности героев, которые вместе со своими соратниками, с подвижниками добиваются каких-то целей, побивают врагов и вообще выказывают большую крутость. А в Библии мы видим людей, которые ничего бы не добились. Мы видим людей, которые находятся на социальном дне, они затоптаны, и это куча рабов, которые безоружны, которые ничего не могут для себя сделать, которые противостоят могущественнейшей сверхдержаве древнего мира. И, конечно, они не могли бы ничего добиться. Они не могли бы восстать и свергнуть своих угнетателей. Они не могли бы сами взять и уйти. Они уходят только потому, что их выводит Бог через пророка Моисея. То есть это люди, которые сами по себе полностью беспомощны. То есть там не про то, что люди ободрились, восстали, прогнали угнетателей, сами ушли и там устроили себе новую жизнь. Нет. Это про то, что Бог подбирает людей в абсолютно провалившемся и беспомощном состоянии и своей рукой крепкую мышцу простертую их выводит. Итак, Бог посылает Моисея. И Моисей раз за разом приходит к фараону после каждой из казней египетских. И потом фараон начинает уже соглашаться, он начинает людей там выпускать. А потом он отыгрывает назад, он говорит, ну ладно, вы там пойдите, но не берите с собой скот, или пойдите только мужчины. Но в конце концов фараон ломается. И в конце концов происходит самое последнее из казней египетских, это смерть всех первенцев. Поскольку любое рождение является Божьим даром. Это Бог является подателем жизни. Бог показывает вот эту последнюю египетскую казнь, что Бог может этот дар отозвать. Он может его взять назад, потому что это его дар. И если люди упорно ему противятся, он может этот дар отозвать. И последняя, десятая казнь – это смерть всех первенцев в Египте. И в эту ночь происходит нечто очень важное, что потом вспоминается в Новом Завете. Моисей получает от Бога откровение совершить определенный обряд. Заколоть из печи, съесть пасхального агнца, а его кровью помазать косяки дверей. И вот в доме, где помазаны косяки дверей, там первенец не умрет, туда ангел-губитель не войдет. И так и происходит. И в конце концов египтяне говорят, давайте мы от них избавимся уже наконец-то. И фараон их отпускает. И люди выходят из Египта, они идут к берегу Красного моря, и тут фараон решает все-таки их вернуть. Он решает себе вернуть своих рабов, и вот за ними гонится это фараоново войско, позади фараоново войско, впереди Красное море, и люди начинают ворчать на Моисея, вот для чего ты вообще нас вывел, для чего ты навлек на всю эту беду. Но тут происходит чудо, расступаются воды Красного моря, народ переходит, и когда египтяне пытаются за ними погнаться, воды смыкаются, и преследователи тонут. Есть много изображений, как вот воды стоят стеной. Ну, некоторые современные ученые пытаются это объяснять тем, что там вот иногда так бывает в этой местности, что вода отступает, потом опять прибывает. Но так или иначе, Божьим промыслом народ спасен от преследования, и люди выходят из Египта. И вот это событие исхода, выхода из Египта, оно является ключевым для всего Ветхого Завета. Это ситуация, когда народ выходит из рабства. И вот этот момент выхода из рабства, он потом торжественно празднуется. Постоянно, каждый год. Потому что каждый год надлежало вспоминать, когда совершались определенные обрядовые действия, люди ели специальную пищу, которая должна была напомнить им о событиях в Египте. Там нужно было приготовить специальную там, соленую рассол, который напоминал о слезах, которые люди проливали в Египте. И каждая деталь, она что-то должна была говорить. И предполагалось, что кто-то из детей спрашивал у отца, а что это значит? И отец объяснял, вот мы были рабами в Египте, но Бог вывел нас рукою крепкую, мышцу простертую. И вот это событие освобождения из рабства, оно центральное для всего вот ветхозаветного повествования. Бог – это Бог, который вывел из земли египетской. Бог, который засвидетельствовал себя определенным образом. Он вывел народ из земли египетской. Если мы откроем 10 заповедей, находится в книге Исход как раз, то там Бог говорит о себе. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». И вот люди вспоминают эти события, и участие в этих событиях делает их народом, который Бог освободил. И, конечно, речь идет прежде всего об освобождении в чисто физическом смысле. Люди были рабами, они были люди подневольные, их принуждали к работам с жестокостью, над ними измывались, их там заставляли, возлагали на них работу гораздо больше, чем они могли исполнить, то есть они там должны были сами еще искать солому для кирпичей, чтобы невозможно было. И потом их из этого состояния вывел Моисей. Но в Новом Завете это оказывается образом освобождения от рабства греху. Что грех – это такой внутренний фараон, который с жестокостью принуждает человека служить ему. Не снаружи, когда вот человек сталкивается с жестокими надсмотрщиками, которые его заставляют работать, а грех, который изнутри человека гонит, заставляя его делать, исполняя его, исполнять волю этого греха. Конечно, наиболее простой, яркий пример – это когда человек страдает там, химической зависимостью, он алкоголик или наркоман. И он, его эта больная страсть, она гонит в винный магазин или гонит куда-то там к этим преступникам, которые продают наркотики. И грех им управляет изнутри, он находится в этом рабстве, как будто он подвергается каким-то, как будто его кто-то бичами гонит. Когда человек живет более социально устроенной жизнью, у него нет таких каких-то явных проблем, ну, это не так заметно, может быть, внешне, но человек имеет ту же проблему, он также порабощен грехом изнутри. Он тоже находится в этом внутреннем рабстве у греха. Он также порабощен его какими-то греховными устремлениями. И выход из Египта – это образ того, как человек порывает с царством греха, как человек порывает с прежней жизнью и выходит к новой. Когда мы читаем это повествование о том, как Моисей выводит народ из Египта, там, я очень советую его перечитать, если кто его, значит, не читал, это очень волнующий момент, когда люди жили в рабстве, когда они подвергались различным обидам и притеснениям, и вот они уходят. Вот их Бог выводит из этого их жалкого состояния. Они идут навстречу совершенно новой жизни. И Бог их ведет. И Бог их ведет днем, как он виден, как столб облачный, и ночью, как столб огненный. И они выходят из Египта, они выходят из этого дома рабства. И они становятся свободными людьми. Они оставляют это египетское рабство за спиной. Бог их освобождает. И далее мы читаем о том, как развиваются дальнейшие события. Мы читаем, как люди, оказавшись вне этого рабства, вот, кажется, уже хэппи-энд, уже финальные титры, уже все бы хорошо, но оказывается, что все немножко сложнее, что люди начинают ворчать. А люди начинают вспоминать об этом своем египетском рабстве и начинают вспоминать о том, что ну да, ну рабство, ну да, надсмотрщики, да, принуждали к работе жестокостью, но, по крайней мере, была рабская пайка, по крайней мере, какая-то была еда, была какая-то стабильность. Человек знал, что он завтра получит ту же пайку, он знал, как ориентироваться в мире. А здесь они выходят к жизни совершенно новой, к жизни неизведанной, когда они должны каждый день полагаться на Бога. И мы читаем, как они идут по пустыне, и как они боятся, как они не верят Богу, как они думают, что Бог завел их в пустыне, чтобы погубить, как они ему глубоко не доверяют, и как Бог учит их полагаться на него, потому что в пустыне больше не на кого полагаться. Мы читаем об истории, когда Моисей восходит на гору, чтобы получить откровение от Бога. И люди внизу, он какое-то время отсутствует, люди внизу требуют от Аарона, чтобы он им сделал Бога. Ну, люди привыкли в Египте к тому, что боги, они должны быть в виде каких-то изображений. И они собирают украшения золотые, отливают из них золотого тельца, устраивают вокруг него праздник. Потому что, ну, люди так привыкли. И вот Моисею Бог говорит в этот момент. Он говорит, давай я, испытывая Моисея, он говорит, давай я уничтожу этот народ. А от тебя произведут другой народ, который будет поступать по моим путям. И вот в это время еще не открыто личное бессмертие, и для человека быть родоначальником народа – это лучшее, о чем он может мечтать. Моисей отклоняет это предложение, он говорит, нет, Господи, прости грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал. И мы видим здесь Моисея еще раз как прообраз Христа, как Христос является ходатаем за грешных людей, так Моисей выступает в качестве ходатая за грешный народ. Моисей в это время был на горе, он не участвовал во всех этих безобразиях, он не участвовал в создании этого золотого тельца, он не участвовал в этом празднестве, которое устроили люди внизу. Он тут не при делах, он абсолютно не виноват ни в чем, к нему никаких претензий. Но он добровольно выбирает отождествить себя с этим грешным народом. И он говорит, вот мы тут все вместе, или нас Бог всех примет, или нас Бог всех отвергнет. И Моисей выступает ходатаем за грешников, подобно тому, как Христос в Новом Завете выступает ходатаем за грешников. То есть Моисей тут выступает таким прообразом Христа. И в том отношении, конечно, что он выводит людей из рабства, подобно тому, как Христос выводит людей из рабства греху. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. И мы также читаем, как Бог посылает народу в пустыне ману, то есть сверхъестественным образом Бог питает свой народ в пустыне. И мы видим, что Бог посылает ману на каждый день. Бог не посылает ману так, что можно сделать запасы и полагаться на эти запасы. Бог посылает пищи ровно столько, сколько нужно. На данный текущий день Бог учит свой народ полагаться на Него, надеяться на Него. И люди идут по пустыне, и идут долго, 40 лет. В итоге Моисей не входит в обетованную землю, то есть обещанную. Землю, которую Бог обещал. Но народ входит дальше в эту обещанную землю. Моисей умирает, не дойдя. Но мы, оглядываясь на всю его жизнь, мы видим, что это одна из таких вот ключевых фигур Нового Завета, которые предвещают, предуказывают Христа. Конечно, Моисей – это пророк Божий. Моисей – это один из величайших Божьих пророков, но это пророк только. Это человек. Христос – это воплощенный Бог. Но, тем не менее, Моисей – это один из, в ряде отношений, во многих отношениях, это фигура, которая преобразовывает Христа. Моисей дает закон, вернее, Бог дает через Моисея закон. И Христос проповедует свои заповеди. Моисей выводит народ из египетского рабства. И Христос выводит людей из рабства греха. Моисей ходатайствует за согрешивший народ, и Христос ходатайствует за всех, кто ищет его ходатайство, за всех, кто верует в него и исповедует пред ним свои грехи. И таким образом, пророк Божий Моисей, он является прообразом, он является таким вот предвестником Господа нашего Иисуса Христа, как весь Ветхий Завет – он является таким предисловием к новозаветной истории. Он для того дается, вся история для того развивается, чтобы в определенное Богом время в этом народе воплотился Господь и Спаситель наш Иисус Христос. И мы в Новом Завете читаем, как Господь совершает тайную вечерю в то самое время, когда воспоминается исход из Египта, когда празднуется Пасха. Само слово Пасха, оно значит переход. И люди празднуют вот этот переход от рабства, что они были рабами в Египте, и они празднуют свое освобождение. И это напряженное время для Иерусалима, потому что Иерусалим в это время находится под властью римлян, и людям это, естественно, не нравится, и они думают, что вот самое время Богу вмешаться и освободить свой народ. Самое время повториться чудесам исхода, где в роли фараона выступает уже римский император, вот самое время Богу вмешаться и наказать этого нового фараона, а народ Божий вывести на волю. И понятно, что и иудейские власти, и Понтий Пилат, они пребывают в напряжении, ожидая, что может вот какая-нибудь искра, и начнется восстание. Их желание погубить Господа, оно именно с этим связано, потому что они опасаются, что будет восстание. Но Господь совершает нечто другое. Он совершает тайную вечер, он совершает Евхаристию, и он идет на крест для того, чтобы умереть и воскреснуть, и дать людям освобождение в совершенно ином смысле. Потому что освобождение в чисто внешнем, так сказать, политическом плане, оно может оказаться бессмысленным, оно не дает людям подлинной свободы, поскольку люди остаются грешниками, как до этого. Мы читаем, возвращаясь к той же книге «Исход», как люди должны еще 40 лет ходить по пустыне для того, чтобы измениться, для того, чтобы научиться жить по-другому, не так, как они были рабами. И вот цель Христа – это изменить людей изнутри. И мы видим, как возникает такое трагическое непонимание между Господом и народом. Народ ждет, что Христос, раз он долгожданный Мессия, он должен возглавить народ. Ну как, Мессия придет, порядок наведет. Что он должен возглавить народ, он должен поднять восстание против римлян, он должен внешним образом людей освободить от каких-то их внешних проблем, от их внешних врагов, которых обижают, угнетают. Но Христос этого не делает, он приходит для того, чтобы освободить людей от их греха, чтобы освободить людей от того, что их ест изнутри, от того, что их порабощает изнутри. И вот он приходит для того, чтобы вывести людей. Там прямо говорится, там в сцене преображения упоминается о том, что Господь беседовал с Ильей и Моисеем об исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Господь действительно совершает исход ради всех нас через смерть и воскресение. Он выводит нас из царства греха, он выводит нас из царства смерти, и мы празднуем этот исход каждый раз, когда мы в церкви совершаем Евхаристию. И вот для каждого из нас очень важно помнить этот пример Моисея, потому что Моисей показывает вот этот момент освобождения. Мы были рабами, но Бог нас вывел из этого рабства. И, как говорит апостол Павел, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, не подвергайтесь опять игу рабства. Что мы призваны уйти от нашей прежней греховной жизни, где мы жили по воле мира сего, где мы жили в рабстве у сил, которые царствуют в этом мире. Это рабство могло быть для нас самих незаметным. Мы могли считать, что так и надо. Но потом мы проснулись, мы поняли, что это неправильно. И для нас, может быть, тут очень полезна вот эта история исхода. Про то, как люди встали и ушли от прежней своей жизни. В описании исхода там подчеркивается момент резкости, вот внезапности. Ну, понятно, что, с одной стороны, все это подготовляется, там происходит 10 египетских казней, все это достаточно долго тянется. Но когда наступает ночь исхода, говорится о том, что люди, совершающие вот эту обрядовую трапезу, которые там едят агнца, что они должны стоять припоясавшись, они должны есть Пасху с поспешностью. То есть это то, что должно происходить быстро и решительно. Люди оставляют свою прежнюю жизнь в рабстве, и они уходят. Они делают это решительно, они делают это быстро. И вот мы в своей жизни часто сталкиваемся с тем, что вот эта прежняя наша греховная жизнь, жизнь без Бога, она продолжает на нас заявлять права, она нас может как-то обратно втягивать, и мы нуждаемся в том, чтобы повторять этот опыт выхода. Мы уходим из нашей прежней греховной безбожной жизни к жизни новой во Христе. При этом мы можем никуда географически не перемещаться, а можем перемещаться, вообще говоря. Вот христианский опыт паломничества, он повторяет в значительной мере этот опыт исхода. Люди идут из одного места в другое для того, чтобы повторить вот этот опыт выхода, чтобы через свое внешнее географическое перемещение обозначить свое внутреннее духовное путешествие. Но это не обязательно, обязательно переменить свою жизнь, обязательно переменить свои взгляды на происходящее, обязательно измениться как люди. И вот мы вспоминаем, когда Моисея, мы вспоминаем всю эту историю исхода для того, чтобы совершить этот исход и в нашей жизни. И мы вспоминаем также и его удивительную решимость последовать за Богом, потому что мог бы он оставаться сыном дочери фараоновой, но не захотел. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
С днем прошедшим памяти пророка Захария и Елизаветы, выступающим праздником.
И вас также спасибо.
Вот, и говоря о Моисее, как предисловием Иисуса Христа, как вы сказали, вот. Говоря о древнем Египте, тут же вспоминается, что у египтян был бог, один из богов, которого звали Амон-Ра. Вот, Иисус Христос изображался на древних иконах как Агнец, то есть баран, овен. И точно так же и у египтян Амон-Ра изображался как человек, всегда изображался с бараньей головой. Вот в связи с этим вот такой первый вопрос. Вот, насколько связана религия евреев и древних египтян, влияние, например, Египта древнего на культуру евреев? И второй вопрос. Вот известно, что евреи возникли от Авраам и Сары, праотец Авраам. А от кого, интересно, произошли древние египтяне, и которые была такая высокая культура пирамид и богов их древних? Спасибо за внимание, извините.
Значит, у египтян были разные и довольно запутанные мифы о творении. У них какой-то однозначный... Насколько я помню, я не специалист в этой области, насколько я припоминаю, у них не было какой-то такой ясной, однозначной картины, от кого они произошли. Что касается возможных заимствований, дело вот в чем. То, что происходит с исходом, называют, я помню, я слышал цикл лекций из Йельского университета. Они выложили в интернете в свободный доступ лекции по Ветхому Завету, причем лекции с вполне светских позиций. Это какой-то лектор именно такая, она светская какая-то тетка. И она вот рассказала интересную очень вещь, что ученые говорят о монотеистической революции, что для язычников того времени было характерно представление о том, что богов много. И монотеизм, он появляется не когда богов подсократили, а остался один. Он предполагает радикальную перемену во взглядах на мир, потому что для язычников считалось, что над богами еще стоит некая судьба. Вот ее нельзя изменить, Но, в принципе, под нее можно подкопаться при помощи каких-то магических заклинаний. Человек, который знает правильные магические заклинания, он даже богами может манипулировать. И монотеизм – это радикальный переворот, который провозглашает, что у Вселенной есть один бог, есть один хозяин, над ним никого нету, ничему не подчинен. И поэтому евреи ничего не могли позаимствовать в этом отношении у египтян. У них радикально другой взгляд на мироздание, радикально другой взгляд на реальность. Монотеизм Моисея не является продуктом какого-либо развития египетской религиозной мысли, потому что египетская религиозная мысль совершенно по-другому работала. Языческая мысль вообще по-другому работала. И если говорить о каких-то сходствах в, там, допустим, том, как нимб рисовали или что-нибудь такое, знаете, иногда любят там богиню Изиду, которая изображается в виде женщины с ребенком и говорит, а вот христиане Богоматери с этого скопировали. Я думаю, что достаточно все понятно и естественно, потому что, допустим, мы имеем египетского художника, который рисовал богиню Изиду, и у него есть определенный художественный навык, а потом он обратился и стал христианином, и, наверное, он же нам нарисует Богоматерь примерно в том же художественном стиле. Но это не будет означать никакого богословского заимствования. Это будет просто означать пересечение чисто художественных стилей. Так что, я думаю, на уровне взглядов на мир, на уровне вероучения говорить о том, что евреи что-то позаимствовали у египтян, мне кажется, совершенно неосновательным. Все-таки египетская картина мира, она принципиально другая. Там вообще языческая картина мира, она другая. Монотеизм, который появляется вот в Ветхом Завете, он резко, радикально, качественно отличается от того, во что на тот момент верили египтяне и вообще язычники. То есть это не что-то, что постепенно, так плавно, эволюционным путем возникло в культуре Ближнего Востока. Нет, это революция, это переворот, это нечто абсолютно радикально другое. Это прорыв откуда-то из-за пределов традиционной ближневосточной культуры. То есть само провозглашение, что существует только один Бог, который является Господом неба и земли. Это нечто, что никак не выводится из какой-то плавной такой эволюции взглядов там, египтян или кого-то еще. Нет. Это именно сверхъестественный прорыв, такое сверхъестественное откровение. Так, у нас есть еще звонок? Нет? Нет, ну ладно, у нас тогда остается буквально одна минута, и я ее потрачу на то, чтобы вас всех призвать еще раз перечитать книгу «Исход», тем более, что она очень интересная и живая, там очень такое живое драматическое повествование, так что вам стоит к нему обратиться. А пока нам уже пора прощаться. До свидания, всего вам доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне.